Путина.
Обзором событий недели с 20 по 26 декабря Илья Харламов и уже Федор.
Да, здравствуйте.
23 декабря состоится традиционная пресс-конференция Владимира Путина. Илья, пожалуйста.
Да, ну, собственно, известна стала дата. 23 декабря, Манеж, 12 часов по московскому времени. Все достаточно традиционно. Будет, правда, не так много журналистов, как бывало в предыдущие годы. Там и за 1000 переваливало иногда. Это и российские были журналисты, иностранные. В общем, я сам бывал пару раз на этих пресс-конференциях. Яблоку негде было упасть, но сейчас будет несколько иначе. Все, Манеж — это, конечно, большое здание, но, тем не менее, я думаю, там какая-то рассадка будет такая специальная, да, с соблюдением этой самой пресловутой дистанции, о которой мы говорим последние, там, больше полутора лет. Все это, конечно, нужно делать. Ну и, естественно, помимо такого общения с журналистами, как бы общественность ждет каких-то заявлений, да, и, наверное, некоторые из них, судя по тому, как это все в прессе преподносится, и что говорят эксперты, это может быть связано с деньгами, да, ну, допустим, индексация пенсии, какой будет в 2022 году, что будет с пенсиями работающих пенсионеров, да, это тоже вопрос, который беспокоит миллионы, в общем-то, граждан России. Будет ли помощь семьям с детьми дополнительно выделяться? Несколько раз это происходило в связи с пандемией, но будет ли еще такое же это выделение денежных вспомоществований семьям с детьми, и, может быть, это на какой-то регулярной основе будет происходить. Все эти вопросы, разумеется, будут задаваться, но, исходя из предыдущего опыта, естественно, будет трансляция на федеральных телеканалах, будет на радио «Спутник» прямая трансляция. Приходите, слушайте на всех ресурсах и федеральных, и нашей компании, поэтому тут надо приготовиться к такому долгому просмотру. Это, я думаю, не меньше 3 часов будет, а может быть и гораздо больше. Поэтому разговор будет такой, значит, живой и заинтересованный. Как правило, на пресс-конференциях, в отличие, например, от прямой линии, где в меньшей степени затрагиваются вопросы внешней политики, но, как правило, на пресс-конференции очень большой блок внешнеполитический, тем более при учете того, что вот мы обсуждаем сейчас, значит, очень активно предложение Москвы, Вашингтона и Брюсселя по поводу соглашения о такой взаимной безопасности и гарантиях не расширения НАТО на восток и на пространство Советского Союза бывшего. Все эти темы, разумеется, будут подняты. Есть масса других вопросов. Это и взаимоотношения с Китаем, конечно, ситуация с Украиной, что с Северным потоком, Афганистан и уход оттуда американцев, естественно, пандемийные ограничения, QR-коды. Я думаю, все эти темы достаточно очевидно, обязательно будут заданы вопросы. Тут уж даже и пари, наверное, не надо заключать. Есть у меня прогноз, что спросит Владимира Владимировича, что он будет делать после 2024 года. Я думаю, здесь тоже будет какой-то ответ изложен. Хотя, в общем, есть уже на этот счет комментарий, что окончательного решения президент пока не принял. Поэтому, я думаю, журналисты, не только журналисты, будут смотреть большую пресс-конференцию, как она традиционно называется. Потому что, в общем-то, за рамки этого жанра, конечно, это мероприятие выходит, да, ну, так сказать, предназначено не только для журналистов.
Следующая новость, которую мы обязательно должны обсудить, это ожидается у нас очередная встреча президента России Владимира Путина и, соответственно, с президентом Беларуси Александром Лукашенко.
Да, дело в том, что 13 декабря очередной был контакт по телефону между Путиным и Лукашенко. И вот тогда-то договорились лидеры о том, что будет, что состоится встреча до конца текущего года. И есть темы, которые нужно обсуждать и которые важно обсуждать, но в основном сейчас говорят и комментируют заявления таких высокопоставленных белорусских чиновников о том, что Минск намерен попросить очередной кредит у Российской Федерации в сумме 3,5 миллиарда долларов. Деньги большие, но пока нет никаких оснований для думать, что будет отказано Минску в этих деньгах, потому что все предыдущие кредиты, в общем-то, Беларусь получила. Надо гасить погасить республике внешний долг, ну, учитывая вот эту всю санкционную историю и, в общем, недоступность европейского рынка для белорусской продукции, значит, остается только рынок СНГ, ну, прежде всего, российский рынок, но все равно денег не хватает, несмотря на то, что в России, в Беларуси, прошу прощения, живет чуть больше 9 миллионов человек, и, в общем, заявляется, что экономика очень эффективна, но, тем не менее, вот без российской помощи никоим образом обойтись невозможно. Кроме того, не исключено, что будет обсуждаться во время встречи тема возможного перекрытия транзита газа в Европу, о чем заявлял Минск ранее, в случае там обострения отношений с ЕС, с Западом, но, правда, в Кремле довольно сдержанно отреагировали на такие перспективы, заявив о том, что есть договорные отношения, и вот перекрытие газа выходит за рамки, собственно говоря, того, что происходит. Ну и, естественно, интеграционные процессы наверняка лидеры будут обсуждать, потому что вокруг этого много копий ломается, там, сказать, идет ли такая активная интеграция, будет ли союзное государство не только номинальным, но и реальным в конечном итоге, это пока вопрос открытый. Естественно, ситуация с мигрантами на границе Беларуси и Евросоюза тоже, ну и санкционная политика, которая не ослабевает, по-моему, уже 5 пакетов санкций в отношении Беларуси введено, 6-й там на подходе, это, конечно, наверняка тоже будет предметом обсуждения лидеров, так что надо подождать и потом читать сообщения, которые появятся.
Третья новость, которую мы обсудим, это новость, связанная с исторической личностью, с определенным юбилеем, если можно так сказать, личностью спорной, спор вокруг которой ходят до сих пор. Если быть конкретными, то 30 лет назад, а именно 25 декабря 1991 года, Михаил Горбачев подал в отставку.
Да, дело в том, что, вот, собственно говоря, 25 декабря 1991 года, это, наверное, и есть дата уже окончательного исчезновения с политической карты мира Советского Союза, именно... В этот день Михаил Горбачев заявил, что он перестает быть президентом Советского Союза, значит, передает ядерный чемоданчик президенту России Борису Ельцину. Борис Ельцин уже был избран, уже являлся президентом РСФСР. На тот момент это не Российская Федерация еще, естественно, была, не Россия, а РСФСР. Ельцин был президентом. Ну, а, собственно, это такая финальная история. А этому предшествовало огромное количество событий, значит, ну, начиная с перестройки, из объединения Германии, с парада суверенитетов, который происходил не только на территории Советского Союза, а и в соцлагере. Во многих странах были антикоммунистические выступления. Польша, Венгрия, ну, большое количество стран. И, в общем, режимы начали, к сожалению, или к счастью, тут уж кто как считает, рушиться один за другим. Произошло объединение Германии в 90-м году, в 1990-м году, что тоже послужило драйвером для таких деструктивных процессов в Советском Союзе, ну, экономическое истощение, все это было, естественно, при Михаиле Сергеевиче Горбачеве, которому, как правильно отмечено, самые разные отношения, ну, в общем, шли процессы, по сути дела, необратимые. Ну, плюс к тому, путч, как его называют, 1991 года, ГКЧП, попытка отстранить Горбачева от власти, неудачная, но, тем не менее, все равно он от власти был отстранен, так или иначе, в результате. Ну и, к сожалению, вот проект по созданию, или точнее, обновлению существовавшего Советского Союза, созданию на его базе некоего другого государства, Союза Суверенных Республик, он же назывался Новоогаревский процесс, он ничем не закончился. В общем, национальные элиты решили несколько иначе, и в результате Беловежские соглашения, которые были подписаны, и вот после этого, через некоторое время, отставка Горбачева, которая символизировала, собственно, завершение более чем 70-летней истории Советского Союза. Ну, а дальше уже начались совершенно другие процессы. Были, так сказать, уже к тому моменту подписаны декларации о суверенитете. Ну, и постсоветское пространство, в общем, начало жить по другим законам и в другой исторической эпохе.
Ну и закончим, наверное, на искусстве. Это 22-26 декабря. После долгого перерыва в Санкт-Петербурге состоится чемпионат России по фигурному катанию. Илья, расскажи нам, пожалуйста.
Да, 4 года назад в Санкт-Петербурге был чемпионат. В этот раз он пройдет 23-26 декабря в спорткомплексе «Юбилейном». Такое известное место. Сильнейшие фигуристы страны там будут собраны. И, в общем, 4 дня ярких выступлений ждет публику и борьбы, и призы. Есть уже расписание, если кто-то интересуется, может найти. Все это выложено в сети на профильных ресурсах, так назовем, расписание. Причем всех программ, всех выступлений, так сказать, на каждый день это все есть. Что касается детей, да, потому что многие любят приводить детей, то билет не потребуется. Ну и кто же будет выступать? Вот пишут, что определились составы, не составы, точнее, а списки выступающих. Александра Трусова будет, у нее была травма, но, тем не менее, реабилитировалась, тренируется. Как будет выступать, неизвестно, потому что травма имеет последствия, она долго длится. Но нет Алены Косторной, в списках Дарьи Усачевой, это тоже такие звезды, собственно, российского фигурного катания, но, тем не менее, будет интересно. К сожалению, представлены в меньшей степени, может быть, регионы Российской Федерации, ну, крупные города, агломерации, разумеется, там представлены довольно хорошо, Москва и Санкт-Петербург. А в целом регионы, значит, испытывают некоторые проблемы, но, несмотря на это, в общем, этот турнир действительно интересный, красивый, не только любители спорта должны получить удовольствие, но и просто эстеты, так скажем, да, потому что, в общем, этот вид спорта, он, так сказать, отнюдь не силовой, а скорее такой филигранный и очень-очень симпатичный, да, поэтому 23-26 декабря, напоминаем, спорткомплекс «Юбилейный», ну, а те, кто не смогут посетить чемпионат, можно смотреть онлайн-трансляции на самых разных ресурсах. Спасибо большое.